У меня есть автомобиль, и я иногда читаю какие-то информацию, связанную с машинами. И один раз мне попалась реклама одной компании, которая рекламировали свой автомобиль, и там было, они какие-то новшества сделали, и там статья, она звучала примерно так. Есть некоторые вещи, которые настолько важны, что о них нельзя молчать. Это реклама автомобиля. И я подумал, попытался перевести эти слова в духовную сферу. Есть некоторые вещи, которые настолько важны, что о них нельзя молчать. А что важное в жизни христианина, о чем нельзя молчать? И, конечно же, это Евангелие. Евангелие – это настолько важная вещь, что о ней нельзя молчать. И мы читаем в книге «Деяния», что даже когда апостолам запретили проповедовать об Иисусе Христе, они сказали, это невозможно, потому что нету другого имени, каким можно было бы спастись. Если бы у Бога был план «Б» или план «В», и было много разных способов спастись, может быть, тогда весть Евангелия была бы не самая важная весть. Но апостолы сказали, что другого пути спасения нету, потому что Евангелие – это такая весть, о которой молчать нельзя, и мы молчать не будем. И сегодняшняя тема, которую я выбрал, мне кажется, что она тоже настолько важна, что о ней тоже нельзя молчать. И эта тема говорит о том, что, во-первых, мы должны согласиться, что мы живем в трудный период времени. И это не я придумал, что мы живем в трудный период времени. Апостол Павел, когда писал послание Тимофею, он сказал такие слова. Второе послание Тимофею, 3 глава, 1 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Последние дни – это вот этот период, в который живем мы. И Павел Духом Святым предсказывает и говорит, что последние дни – это будут времена тяжкие. И мы можем воочию убедиться, что на самом деле мы живем в время очень сложное, очень непростое, и времена тяжкие. И знаем ли мы, в чем сила церкви в трудные времена? И вот именно сегодня об этом мне хотелось говорить. В книге «Деяния» 12 главе описывается непростой период в жизни церкви. Это было трудное время, и я хотел, чтобы мы посмотрели, в чем заключалась трудность тех времен, в которой оказалась церковь, что делала церковь в это время и что делал Бог в это время. Вот такие три вещи. В чем трудность времен, что делала церковь в трудные времена и что делал Бог. Книга «Деяний», 12 глава. Если у вас есть с собой Библии, то можно открыть. Если вы не брали или вам трудно ориентироваться, книга «Деяний», 12 глава, если есть слайды, то можно посмотреть с первых 4 стиха. Попрошу открыть. Книга «Деяний», 12 глава. «В то время». Первый стих начинается с таких слов «в то время». И вот эти слова «то время», они относят нас немного к 11 главе. Потому что там объясняется смысл, в какое время, что происходило в то время. И я прочту концовку 11 главы. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвосвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее. Что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла». Итак, в чем была сложность или трудность тех времен? А это такой, как мы сегодня называем, экономический кризис, когда наступал голод, и церкви в Антиохии собирали средства для церкви, которая находилась в Иерусалиме. Очевидно, что, возможно, оттуда начинался голод. Это время бедствия, это время нищеты. И вы знаете, в такое время происходит чаще всего миграция, потому что люди уезжают, они едут в те места, в те страны, где можно найти работу, где можно прокормить семью, где можно не умереть от голода. И экономический кризис в стране это трудное время. И вот именно в это время для церкви началось еще одно трудное время, потому что царь Ирод организовал новое гонение. Вот прочтем 4 стиха. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом, видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу». В это непростое время экономического кризиса Ирод начинает гонение на церковь. И понятно, его цель, понятно, он хочет завоевать доверие иудеев, а в то время иудеи рассматривали церковь как секту, как секта, которая угрожает официальной религии, иудаизму. И понятно, что Ирод хотел укрепить свою власть. И первое, что он сделал, он умертвил первого апостола Иакова мечом. И видя настроение иудеев, что им это очень понравилось, он хотел это сделать и с другим апостолом, которого можно было бы назвать апостолом номер один, которым на тот момент являлся именно Петр. Потому что Петр являлся на тот момент апостолом номер один. И, конечно, Ирод понимал, что если смерть Иакова так обрадовала иудеев, то, конечно же, еще больше их обрадует смерть Петра, и таким образом он завоюет доверие иудеев на долгие годы. Понятна его цель. Ну, немного нужно разобраться как бы с Иродами, потому что в истории Израиля были разные Ироды. Вот этот Ирод, его звали Ирод Агриппа. Он был внуком того Ирода, который отдал приказ в Вифлееме уничтожить всех младенцев. Это был его внук, тот был дедушка. И у этого Ирода был еще дядя. И в свое время дядя отдал приказ отрубить голову Иоанну Крестителю. А вот такая семейка Иродов. Поэтому, наверное, даже до сего дня никто не назовет своего ребенка таким вот хорошим именем. Итак, вот это были такие три разные Ироды. Дедушка в свое время хотел уничтожить Христа, дядя отрубил голову Иоанну Крестителю, и вот этот Ирод Агриппа сделал то же самое с первым апостолом. И, по сути, это первый рассказ о смерти первого апостола. Дальше евангелист Лука, который написал книгу «Деяния», он повествует и говорит: «Тогда были дни опресноков». Что это значит? Это была неделя праздников, которая длилась, ну, до самой Пасхи. И это было единственное препятствие, которое не разрешало Ироду казнить Петра тут же, как он это сделал с Яковом. Потому что для иудеев это были святые дни, и в дни праздников совершить такую казнь, ну, это было богохульство. Поэтому это было единственное препятствие, которое мешало Ироду точно же казнить Петра. И Ирод заключает Петра в темницу. Книга «Деяний» уже описывала, что уже Синедрион помещал апостолов в темницу, запрещал проповедовать о Христе, и ничего не получилось. Апостолы вышли из тюрьмы и продолжали проповедовать о Христе. И, возможно, Ирод тут думал: ну, я сейчас вам покажу, как нужно охранять узника. И стерегли Петра не так, как обычно стерегли узников. Его посадили во внутреннюю камеру, где было, ну, три комнаты, где были, каждая комната закрывалась на замок, при том, что к Петру приставили четырех стражников, и они с ним находились круглосуточно. Это значит, что Петра охраняли 16 воинов, по 4 в одну смену, представьте. Круглосуточная охрана. Петр находится за тремя замками, по четыре воина его охраняют. И шестой стих из 12 главы нам показывает, что еще два воина, они были еще прикованы цепями. Шестой стих. Петр спал между двумя воинами, скованными двумя цепями. И стражи у дверей стерегли темницу. Вот можете себе представить, как охраняли Петра. И, наверное, Ирод просто не сомневался, что когда закончатся дни опресноков, он сделает Петром то же самое, что сделал с Яковом. И Ирод предпринял все, чтобы Петр не мог сбежать. То есть, ну, по сути, шансов выйти из тюрьмы не было. Такая охрана. И вопрос теперь стоит в следующем. Что делала церковь в это время? Зная, что Ирод умертвил одного апостола, что он хочет это сделать с другим апостолом, и гонения Ирода были направлены именно на руководителей. И мысль понятна, что Ирод думал, что если казнить руководителей церкви, ну, то церковь в страхе сама просто разбежится. Поэтому в данной ситуации гонения были направлены именно на апостолов. И мы видим в книге Деяний, как ответила церковь на это, как она отреагировала и что она делала. Посмотрите, это 5 и 12 стих. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. И 12 стих. «Осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называю Марком, где многие собрались и молились». И это, ну, удивительный момент, реакция церкви на зло этого мира. Как, что может противопоставить церковь силе и мощи власти Ирода, власти Римской империи? И, конечно же, Библия нам показывает, что это молитва. Что можно было бы отметить, несколько вещей в этой молитве? Во-первых, их молитва была совместной. Церковь собралась в одном месте, и они молились. Понятно, что вот сегодня мы живем уже в совсем другой культуре. У нас есть очень много технических средств, да, которые помогают нам как-то передавать там молитвенные нужды, просьбы. И это неплохо, это здорово. Почему? Потому что вдруг в какой-то через несколько секунд мы можем написать очень много братьям и сестрам, за что молиться, в чем поддержать, и мы можем там, где мы находимся, молиться друг за друга. И тем не менее, я верю в ценность совместной молитвы. Какие бы технические средства у нас не были, но совместная молитва, мне кажется, она очень ценная. И вот первое, что мы видим, они собрались в одном месте для совместной молитвы. Их молитва была постоянной, такой вот настойчивой. При том, что, подумайте, было очень много препятствий для настойчивой молитвы. Во-первых, смерть Иакова. Подумайте, не могли ли бы верующие подумать так? Вот мы молились за Иакова, что Бог его спас, а Бог его не спас. Так есть ли смысл молиться за Петра? Если, молясь за Иакова, ничего не поменялось, согласитесь, это может привести к какому-то разочарованию или унынию. Церковь молилась уже к этому моменту 6 дней, 6 ночей, и ничего не происходило. Уже на следующее утро заканчивались праздники опресноков, и на следующее утро Петра уже вроде должны казнить. Церковь молится в течение недели, а ничего не происходит. И поэтому самое главное препятствие – это уныние, когда, ну, опускаются руки. И Христос, кстати, предупреждал об этом времени в одной притче. Он говорил, должен всегда молиться и не унывать, потому что в тяжелые времена есть всегда очень много препятствий, которые вот угашают дух, которые приводят в уныние и разочарование. И поэтому не просто было молиться церкви за Петра, зная, что произошло с Иаковым. И третье, что я вижу, это была такая ночная молитва. Они молились ночью, потому что дальше история говорит, что когда Петр пришел, постучался, это было уже под утро, где-то 4 часа утра. Поэтому это они молились всю ночь. И я хочу на время как бы отвлечься от молитвы церкви и перевести взгляд на самого Петра. Что делал Петр в то время, когда церковь молилась? Да, вот два стиха я хочу прочесть, 6 и 7. «Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его». Момент, когда Бог начинает отвечать на молитву церкви, и мы видим, что в ночь перед казнью Петр спит. Вот утром его должны казнить, ему должны отрубить голову, и он спит. Я поставил себя на место Петра. Если бы я знал, что утром моя голова будет отделена от туловища, спал бы я. И мне кажется, что, наверное, нет. Почему Петр спит? Ну, есть как бы несколько, две версии у меня. Первая, ну, когда читаешь Евангелие, он как-то везде спит. В Гефсиманском саду он спит, потом на гору его Христос берет, он там тоже спит. И вот, может, просто как бы вот, ну, не высыпался вот он и спал. Но есть вторая версия, которая мне ближе, которой я придерживаюсь. Это был уже другой Петр. Не тот, которого мы встречаем в Евангелиях. Это был Петр, который прошел через многие испытания, обрел определенную зрелость веры. И это был Петр, который уже в этот момент доверял Богу, доверял его обещаниям. Помните в Евангелии от Иоанна, какое пророчество сказал Иисус Петру? Что когда ты был молод, ну, ты ходил сам, куда хотел. Но когда состаришься, тебя поведут туда, куда ты не хочешь. И таким образом Иисус предсказывал смерть Петра. Но это еще не было времени, Петр еще не состарился. И поэтому очевидно, что Петр доверял словам Иисуса Христа. Он не понимал, каким образом Бог может его спасти, но очевидно, что Петр верил, что Бог может его спасти. Подумайте, мне кажется, что это очень хороший урок для нас, когда в жизнь приходит какая-то беда, которая отнимает у нас сон, потому что мы нервничаем, мы переживаем, у нас паника, абсолютное доверие Богу. Это, наверное, то снотворное, которое действительно может успокоить нашу душу и даже в сложной ситуации сделать нас спокойным, и это то, что учит нас доверять Богу. Мы видим Петра, который доверяет Богу. И дальше Лука описывает, мне кажется, очень волнующую и удивительную историю освобождения Петра. При том, что в этой истории есть много юмора. Вот Лука описывает эту историю, и я хочу вам показать некоторые моменты, в чем здесь есть такой вот юмор в этой истории. Я прочту с 8 по 11 стих. «И сказал ему ангел: „Опояшись и обуйся“. Он сделал так, потом говорит ему: „Надень одежду твою, иди за мной“. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли, прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: „Теперь я вижу, воистину Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский“». Первое, что отмечает Лука, что до определенного момента Петр не понимал, что это происходит буквально, ну вот наяву. Он думал, что это видение, что это, может быть, какой-то сон. Я не знаю, вот вы видели когда-нибудь, например, какой-нибудь хороший сон, и вас начинают будить, и вам так не хочется просыпаться, потому что вам хочется досмотреть этот сон до конца. Возможно, что-то похожее было с Петром, потому что когда ангел ему все это говорил, когда он оказался на улице, он еще не понимал, что это все с ним происходит буквально. Возможно, и Петр так думал: какой хороший сон, вот как хочется досмотреть его до конца, чем все закончится. И потом в определенный момент вдруг Петр осознает, что это все буквально с ним происходит, что Бог послал ангела, что он спас его. И даже вот в этой истории я насчитал таких 7 сверхъестественных явлений, чудес, которые использовал Бог в этой истории. Во-первых, явление ангела. Во-вторых, он освещает темницу. Да? Там не было, как у нас, электричество, лампочки. Это было тоже сверхъестественное явление. Упали цепи сами с собой, без какого-то ключа. При том, что интересно, что воины, прикованные к Петру, продолжали спать. Ангел разговаривает с Петром, тот одевается, воины спят. Они проходят все вот эти комнаты, все стражи, никто не просыпается, и наружные ворота открываются сами собой. 7 удивительных явлений, сверхъестественных чудес использует Бог, чтобы освободить Петра. Но самое важное в этой истории, знаете, не эти 7 чудес. Знаете, что самое важное? Бог удивительным образом ответил на молитву церкви. Бог проявил свою силу через молящуюся церковь. И дальше не менее интересная история, когда Петр приходит в то место, где собрались люди. Подумайте, давайте я прочту с 11 стиха. «Тогда Петр, придя в себя, сказал, теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода. Осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемому Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое, они же говорили, это ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились». Не видите ли вы здесь много такого вот интересного? Во-первых, о чем церковь молится? О чем они молились? Их молитва была конкретная, чтобы Бог спас и освободил Петра. Правильно? Об этом многие собрались и молиться. Служанка узнала голос Петра, но дверь не открыла. Петр продолжает стучать. И знаете, Петру из тюрьмы оказалось выбраться легче, чем попасть на молитвенное собрание. И когда она сказала другим, что Петр находится здесь, а они молятся об освобождении Петра, что они ей сказали? Ты в своем ли уме? Это не может быть. Это невозможно. И в этом удивительность этой истории. Посмотрите, на том молитвенном собрании не было, знаете, таких вот героев веры. Там были простые люди, которые верили и теряли веру, которые надеялись и сомневались. Но они продолжали верить, потому что они знали, что больше как на Господа не на кого надеяться. И тем не менее, они понимали, что по-человечески освободиться Петру было невозможно. И оказалось, что когда Бог чудесным образом ответил на их молитву, они не могли в это поверить. В этом вот юмор этой истории, то, что здесь происходит. И я тоже вспомнил одну, знаете, такую старую историю известную, когда в одной деревне один человек хотел построить пивную, и прямо напротив церкви. И, конечно же, церковь была против, чтобы их деревня была пивная. И церковь стала собираться на молитву, чтобы Бог каким-то образом чудесным ответил на их молитву, и этот человек пивную не построил. И тот знал, что церковь против, что церковь собирается на молитву. И вот уже за день до открытия пивной молния ударила дом, а дом был деревянный, и дом полностью сгорел. И этот человек подал в суд на церковь. И он объяснил свой иск так, что церковь была против, чтобы здесь была пивная, и они собирались на молитву, чтобы Бог не допустил. И пусть мне возместят моральный ущерб. Естественно, что церковь отрицала все это, не говорила, мы тут вообще ни при чем. И судья, он сказал так, с сарказмом, я еще не знаю, какое принять решение, Но я пока вижу одно, что владелец пивной верит в силу молитвы, а церковь нет. И вот мы видим, друзья, вот эту историю. Церковь в трудное время собирается вместе на молитву. Она преодолевает разочарование, уныние, сомнения в вере, но они все равно идут, и они все равно молятся, и они все равно надеются. И даже когда Бог чудесным образом отвечает на их молитву, им не верится, что это возможно. Недавно я испытал что-то подобное, я вам расскажу, вот с нашей землей. Вы знаете, я просто более 10 лет хожу по всем инстанциям, чтобы каким-то образом вот добиться, получить документы на землю. Больше 10 лет. И я помню, что в этом году я себе сказал, это, наверное, последний раз. Я уже как бы теряю веру, потому что 10 лет я хожу, ничего не происходит. Мы молимся, мы просим Бога, ничего не происходит. И я вспоминаю, что я сижу в кабинете начальника земельного комитета, и я ей просто вот, она, ну, очень откликнулась на то, чтобы нам помочь. И я искренне говорю, вы знаете, я 10 лет хожу по всем этим кабинетам, и в этом году мы подошли настолько близко к решению нашего вопроса, что я даже уже не верю, что получится. И она мне говорит, надо верить, надо верить. И поэтому, когда я читаю эту историю, я, честно говоря, себя увидел немного в этой ситуации, что бывают моменты, когда действительно тебе кажется, да, ты знаешь, что Бог может все, а потом в какой-то момент возникают вот эти сомнения, и ты борешься. Внутри тебя ты борешься, внутри себя с своими сомнениями, и все равно продолжаешь верить, все равно продолжаешь надеяться. Итак, мы видим, как Бог ответил на молитву церкви. Здесь есть тоже один очень важный урок. Многие богословы задавали вопросы, почему так произошло, что Бог ответил на молитву церкви о Петре и спас Петра чудесным образом, и почему Бог не спас Якова. Почему Бог на одну молитву сказал «нет» и на другую молитву сказал «да». Я хочу прочесть рассуждение одного из известных богословов древности XIX века, Спержена. Он давал свои мысли, размышления, комментарии на эту тему. Он написал так. «Представьте себе группу крестьян, работающих на жарком солнце, за воротами дворца. И время от времени ворота открываются». И одного работника царь забирает внутрь дворца, чтобы тот отдохнул там в прохладе и подкрепил свои силы. Те, кто снаружи, не оплакивают его, но говорят, почему на его месте оказался не я. Может быть, мы неправильно задаем вопрос. Может быть, его нужно поставить по-другому. Почему Иакову была предоставлена честь первым из апостолов, отдавшим свою жизнь за Христа, первым вернуться домой. А Петру пришлось ждать еще долгие годы, прежде чем он вошел в присутствие Бога. Часто то, как мы задаем вопросы, показывает ли то, как по-разному на одни и те же события смотрим мы и смотрит Бог. И поэтому мой вывод простой. Если Бог говорит на какую-то молитву «нет» или на какую-то молитву «да», то он лучше знает, что нужно. Он лучше знает, что принесет наибольшее благо, и поэтому мы должны в смирении смириться перед его мудростью, доверив ему эту ситуацию. Итак, мы видим главный урок, в чем же сила церкви в трудные времена. Конечно, это молитва. Бог проявлял себя, свою силу через молящуюся церковь. Еще один отрывок, который я хотел бы вам напомнить, он напоминает нам и побуждает нас приходить к Богу в молитве. Почему? Почему мы можем и должны, что нас вдохновляет обращаться к Богу в молитве? Посмотрите, этот отрывок записан в послании к евреям. 4 глава, 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Интересный образ – престол благодати. Бог восседает на престоле. И вы знаете, в древности цари восседали на престоле, и Бог сравнивается с царем. И престол – это место, когда царя свергали с престола. Это говорили, что царь терял власть. Или когда царь восходил на престол, это значит, что он обладал верховной властью. И мы видим в Библии такие образы, метафоры, что у Бога есть разные престолы. Есть престол суда, или его называют белый престол. В книге Откровения написано, что все человечество однажды соберется во время последнего суда у престола суда, там, где Бог будет судить каждого человека. Но нас, верующих, приглашают к престолу благодати. Престол благодати. В Ветхом Завете этот престол назван престолом милости. Милости – это значит, что Бог будет давать помощь нуждающимся. Он будет милосердным. Это значит, что человек, который приходит к Богу, он приходит со своей нуждой, и это престол милости, где Бог готов дать ему эту милость. Слово «благодать», престол благодати, напоминает о том, что Бог это будет делать по своей суверенной воле, незаслуженно, по благодати давать эту милость. И интересно, что последняя книга Откровения, книга Иоанна, Иоанн видит этот престол и видит три разных образа. Вот давайте посмотрим, о чем они говорят о нам. Книга Откровения. Первое. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и радуга вокруг престола». Скажите, где впервые в Библии упоминается о радуге? История с Ноем. Да, вы помните, когда Бог потопил землю, он заключил с Ноем завет, и это был завет милости. И радуга была знаком этого завета. Бог говорил, что когда я увижу радугу, я больше не потоплю эту землю потопом. Я явлю милость. Радуга напоминала о завете милости. Но тот завет милости – это тень завета благодати, который Бог заключил с нами во Христе. И у нас есть дерзновение приходить к этому престолу, потому что это престол милости. Мы просим у Бога помощи, не на основании наших дел, не на основании заслуг, но на основании милости. Есть вторая причина, почему мы можем с уверенностью и дерзновением приходить к этому престолу. Второе видение, которое видит Иоанн. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных посреди старца стоял агнец, как бы закланный». Иоанн видит Божьего Сына с руками Агнца со следами от гвоздей. И это напоминает об искуплении, которое принес Христос. Поэтому причина, по которой мы можем приходить к престолу благодати, есть искупитель, есть ходатай. Вы помните вот момент, когда Иисус умер на кресте, в храме произошло одно удивительное чудо. Завеса, которая отделяла святое святых от святилища, она разорвалась. И любой человек мог, по сути, войти в это святое святых. И Евангелие объясняет, что эта завеса символизировала плоть Иисуса Христа. Что в тот момент, когда Христос умер за грехи людей, стал ходатаем, это значит, что каждый верующий человек, где бы он ни находился, у него есть прямой доступ к Богу через Христа. И вы знаете, нам не нужно пробираться к Богу через Деву Марию. Нам не нужно пробираться к Богу через святых, не знаю, там, Павла, Симеона, Миколы или кого-то другого. У нас есть первосвященник, который наш ходатай. И это дает нам дерзновение приходить к престолу благодати. И третий образ, который увидел Иоанн. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». И вот эта благодать, которую Бог готов давать, сравнивается с чистой рекой воды жизни. Это напоминает нам о том, что Бог – источник нашей жизни. И Бог поддерживает нашу духовную жизнь. Если бы Бог не поддерживал нашу духовную жизнь, мы бы не смогли жить духовной жизнью. И этот образ напоминает, что мы нуждаемся вот в этой воде постоянно. Кто придет пить эту воду? Жаждущие, нищие духом. Те, кто осознают свою духовную нищету, те, кто нуждаются. Подумайте, может ли весенний дождь, который выпал на землю, настолько пропитать эту землю, что этой влаги хватит и на следующий год? Ну, это невозможно. Подумайте о манне, которую Бог давал. Невозможно было запастись ей впрок. Ее нужно было каждый день собирать. Понятно, что, может быть, в новогоднюю ночь вы себе сделали хороший стол, но вы понимаете, что пообедав в эту ночь, этот обед вас не накормит на месяц вперед. Вам нужно снова будет завтра готовить новый обед. И вы знаете, точно так же с духовной пищей, точно так же с благодатью. Но подумайте, почему жизнь многих верующих похожа на засохший кактус, который давно не видел влаги? Почему некоторые терпят кораблекрушение в вере, ослабевают в вере? И есть одна очень важная причина. Люди не приходят, верующие, постоянно к престолу благодати. И это то, что сегодня нас должно вдохновлять и напоминать. У нас есть престол благодати. Нас туда приглашают. У нас есть постоянство и дерзновение просить Бога о помощи благодаря жертве Христа. Иоанн говорит, Бог дает эту благодать не по капле. Он готов дать намного больше даже того, чем мы просим. Чистая река воды жизни. И сегодня мне хотелось бы, знаете, чтобы как-то мы могли в новом году что-то поменять в своей жизни. Я не знаю, может быть, вы смотрели экранизацию или читали книгу Ильифа и Петрова «Золотой теленок». Там главный герой Остап Бендер, он все-таки заработал свой миллион. И первое, что он захотел сделать, это помочь своим друзьям. У него был бездомный друг, карманный вор Шура. И он у него спросил, скажи, Шура, сколько тебе нужно денег, ну, на всю твою жизнь? Шура сел, посчитал, назвал сумму, и Остап Бендер дал ему намного больше. Он хотел, чтобы его друг Шура начал новую жизнь. И Шура, имея деньги, которых хватило бы на всю жизнь, сел в трамвай и по старой привычке, так как он был карманный вор, украл у женщины кошелек. И у него не получилось начать новую жизнь. И вы знаете, я слышал очень много, когда люди говорили, что они все начинают новую жизнь. Ну, по разным причинам. Ну, например, там, человек хочет похудеть. И он говорит, все, я начинаю новую жизнь с понедельника. Вот две вещи я слышал, с понедельника и с Нового года. И у меня появилась такая идея. Вот сегодня Новый год и завтра понедельник. Хорошее время начать новую жизнь. И я хотел бы предложить вам одну важную духовную сферу, может быть, с которой бы неплохо было бы начать, что-то подкорректировать и начать с понедельника, с Нового года – новую жизнь. Посмотрите на некоторый список, что можно было бы сделать. Я прочту одну из христианских книг о молитве. У нас есть библиотека, вы можете подойти к нашим библиотекарям и попросить какую-то хорошую духовную литературу на эту тему, чтобы эта книга помогла вам, может быть, как-то дисциплинировать вашу молитвенную жизнь, или, может быть, примеры библейских героев вдохновят вас, зажгут ваше сердце с новой силой, с оптимизмом молиться. Второе, что бы можно было сделать, я запланирую время для регулярной молитвы. Подумайте, может быть, ваша молитвенная жизнь, она такая хаотичная, спонтанная, и нету постоянства. Может быть, вы начнете с понедельника и запланируете регулярно встречаться с Богом в молитве. Что еще можно сделать? Я буду ложиться на 30 минут раньше, чтобы вставать раньше для молитв. Это сделать несложно. Лечь спать на 30 минут, чтобы на 30 минут раньше встать и вот это время провести в молитве. Второй и третий пункт вы можете именно так и запланировать. Вот оно, когда может быть время, когда вы можете быть регулярно в молитве. я запланирую в течение следующего месяца посещение или молитвенной группы в понедельник, или молитвенное собрание в среду, или группы по изучению Библии, чтобы молиться вместе с другими верующими. Подумайте, есть одна притча, в ней заключена мудрость, там написано так: «Как железо точит железо, так один человек точит другого». И эту мудрость можно применить к молитве. Когда верующие собираются для совместной молитвы, мы обогащаем друг друга. Когда мы слышим молитвы других людей, когда мы молимся не только, может быть, за себя, за своих родственников, да, а когда мы молимся за церковь, за миссионера, за нуждающихся, кто в беде, кто страдает, мы обогащаем свою молитвенную жизнь. Подумайте, ведь есть очень много членов церкви, которые посещают собрания от воскресенья до воскресенья. Запланируйте, найдите какую-то свою малую группу, но найдите время для совместной молитвы с другими верующими. И я уверен, что это обогатит вашу духовную жизнь. Что еще можно сделать? Я заведу молитвенный дневник. Вы знаете, что некоторые верующие записывают свои нужды и о чем молиться в молитвенный дневник, потому что наша память нас подводит, и иногда неплохо записать, чтобы иметь постоянство. И потом, когда Бог отвечает на молитву, я знаю людей, которые записывают. Вот мы, может быть, уже не помним, а он открывает свой блокнот, и у него написано: вот я 2 года назад молился, и вот Бог мне ответил на эту молитву. И вы можете проследить вот эту связь, увидеть, как Бог действительно отвечает на ваши молитвы. Я составлю список людей в течение 3 месяцев, я буду постоянно молиться за них. Я однажды предлагал вам такой практический шаг. У меня есть в Библии вот такая карточка. Я их, кстати, принес с собой. После собрания можете взять. И я всегда записываю каких-то людей в эту карточку. Вот у меня сейчас здесь записано 13 человек. Все эти люди неверующие. И они для меня такая особая молитва. Она у меня постоянно в Библии. Она мне напоминает. И я вот с постоянством молюсь за этих людей. Потом я кого-то добавляю, потом я еще. И, может быть, вы могли бы тоже так сделать что-то подобное. У меня есть такие карточки, после собрания вы можете взять и попробовать. Во всяком случае, составить список людей, за которых вы возьмете обязательство молиться в течение 3 месяцев. И последнее, я начну регулярно молиться за свою поместную церковь. Подумайте, когда вы последний раз молились за церковь? Молились за служителей, молились за братьев и сестер. Это помогает и расширяет кругозор нашей молитвы. Итак, я предлагаю вам с понедельника начать новую жизнь. Не у всех это получается. Но мне хотелось бы, чтобы после сегодняшней проповеди вы что-то подкорректировали в своей духовной жизни. Не обязательно, что вы будете делать все, что я предложил в этом списке. Но если хотя бы что-то вы измените в вашей жизни, я уверен, что это пойдет вам на благо. У вас будет прогресс. Помните, что Божья сила проявляется через молящуюся церковь. И помните, что у нас есть дерзновение приходить к престолу благодати. Сегодня, даже когда мы будем участвовать в вечере, этот стол, он напоминает нам о престоле благодати. Даже то, что когда служители подходят к вам, в этом тоже есть символ. Это благодать, которая исходит от Бога. Благодать, которую мы имеем. И у нас есть дерзновение. Благодаря Агнцу, который умер за наши грехи. Давайте помолимся.